И в этом смысле, когда человек, вот он, допустим, живет в сфере одномерного сознания, самый такой простой пример одномерного сознания, это, так сказать, извиняюсь, в подворотне к вам подходит, пистолет приставили, кошелек или жизнь? Просто и понятно. Одномерное сознание, ты достаешь кошелек, уходишь, перекрестился, и слава богу. Ну и все, что связано с насилием, с такой, с тиранией, вот оно, одномерное сознание. И когда мы соприкасаемся с людьми, кто живет вот такой жизнью, да, в таком сознании, даже вот если, пускай, не подворотни там, без всякого насилия, а вот просто вот с человеком общаешься, он там какой-нибудь криминальный авторитет, а ты об этом не знаешь, да, даже вот просто там, условно говоря, вы в купе оказались рядом или еще где-то там оказались рядом, разговор зашел. С такими людьми, ну вот пространство, которое описывается словами, есть две точки зрения. Моя и неправильная. И вот у него это во всем, вот в словах, в жестах. И ты понимаешь, что вот лучше не говорить лишнего. Не дай бог, еще обидишь чем-то. То есть даже плоскости тут нету. Ты вот попытаешься ему сказать, ну, это... А с другой стороны, какой другая сторона? С какой с другой стороны? Только вот, а с другой стороны, и уже по его глазам понимаешь, что нету другой стороны. То есть даже плоскость уже опасна. Уже опасна с таким человеком. Уж не говоря об объеме. Если ты попытаешься там с ним об объеме говорить, ну просто уже у тебя опасность для жизни тут уже возникает. Это вот одномерное сознание. С сильным человеком, да? То есть если это одномерное сознание у слабого человека, то мы с таким общаться не будем. Он просто примитивен. С ним не о чем поговорить, потому что он живет только тем, что ему скушать вечером или когда он ляжет спать и так далее. То есть он занят каким-то конкретным процессом, который у него сейчас есть. И, соответственно, ну, нам настолько это неинтересно, а ему настолько неинтересно все остальное, что не возникает возможности коммуникации. А вот когда одномерное мышление, при этом очень сильный человек, вот как эти все криминальные авторитеты там и так далее, вот с ним возникает такой вот стиль общения, когда есть две точки зрения, моя и неправильная. Плоскостное мышление – это бесконечный трындеж. Опять же, если встречаемся мы где-то там случайно, метро, самолет, поезд, где угодно. Это вот бесконечный трындеж обо всем. И именно трындеж ради трындежа. То есть человек, так сказать, обсуждает погоду, новости, политику, спорт. Ну, вот просто все он перемалывает. Все, что всплыло вот в этой информационной плоскости, да, тут же становится предметом судов-пересудов. И в этой плоскости, да, там можно вообще так далеко, там, до принцессы Дианы, там, что творится у Джо Байдена, что там у нас в Австралии, а какой диагноз у Заворотнюк, а куда пропал Путин, там, 2 недели его нету, или, а вы слышали, там, вот, нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии пострадала. И вот, и так же это вот пусто абсолютно, что вот про какого-то там светского льва, который попал в историю, или про бомбежку нефтяной инфраструктуры, или там Генеральной Ассамблеи ООН не дали визу Николасу Мадуру. Какой кошмар, да? Иранцам дали, а Николасу Мадуру не дали. Но зато Гутерриш при этом отказался встречаться с Николасом Мадуром, чтобы соблюсти паритет интереса. И Гуайдо не пустили.
Хочется очень вернуться в первое измерение.
Вот, вот примерно так. Особенно, когда два плоскостных товарища встречаются там, которые оба торчат на политике. Ну, вы представляете, что это будет широкое, так сказать, растекание мыслью по древу. И там, если у тебя нет наушников, а ты оказался с ними в одном купе и этот плацкарт, да, это будет широкое. Вот. Соответственно, если мы встречаем человека с абстрактным мышлением, то, во-первых, да, он уже там способен молчать, он уже способен осознавать, есть тут о чем поговорить, нет. Но если возникает такой диалог, то он может быть вполне довольно-таки интересным, познавательным хотя бы, или эстетическим. В лучшем своем выражении человек, имеющий вот нормально развитое абстрактное мышление, плюс развитый уровень культуры, ну, обычно все-таки более-менее тут как-то они коррелируют, да, вот действительно тут возможно нахождение вот этой общей темы и какое-то даже вполне конструктивное или творческое, или познавательное общение. Но и то, здесь мы соприкасаемся с другим параметром, это разница объемов. То есть он вот вполне может быть человеком там и мыслящим, и, как мы это говорим, думающий человек, человек думающий, да? Он вполне может быть и думающим, и задумывающимся, и много чего почитавшим, и много чего знающим, и, в общем-то, там, извините, у него и степень какая-то научная и так далее. Но ты вот начинаешь о чем-то говорить, и вот этот объемчик, ну вот он совсем вот маленький, ну как бы вот он, это не плоскость, да, он, ну все равно вот ты понимаешь, что тебе тесно в этом объеме. Ну и обычно все-таки свернуть разговор тут гораздо проще. Человек обычно ловит там твои посылы, что вот там я устал, ой, я там пойду прогуляюсь. Ну, как-то легко выйти из этого общения. Ну а следующее измерение, да, люди, имеющие уже духовную реализацию, ну, чтобы с ним поговорить, это сильно должно повести. Чтобы ты его зацепил на разговор, и он начал с тобой говорить. Ну, это очень сильно должно повести. Как правило, там 99,9 в периоды случаев мы просто таких людей не заметим. Мы будем сидеть с ним там, в том же самом купе или в плацкарте, и он легко поймет уровень нашего сознания, подстроится на него, даст тебе знать, что он такой же, как ты, и при этом сведет разговор на нет, если ты сам будешь лезть с разговором. А так вообще он будет нормально сидеть сам в себе там, внешне будет выглядеть с наушниками, допустим. Ну, то есть он покажет, что ему не до общения. Ну, это уже мы сразу перешли на более сложные примеры различной мерности. Давайте вернемся к чему-то попроще. Например, автомобиль. Очень простой и наглядный пример многомерности. Вот сам автомобиль, да, 4 колеса, там, мотор и все дела. Там своя совершенно жизнь, там масло, там бензин, там поршни, искра электрическая, там вот гидроусилители, валы, все это передается, все такая сложнейшая механика, абсолютно тоже одномерная. Нельзя иметь никакой альтернативы, вот сколько надо бензина впрыснуть, вот столько и должно быть впрыснуто, сколько надо масла, столько и вот должно быть, то есть нельзя тут никаких, так сказать, вариаций. Вот благодаря этой одномерности, которая присутствует в автомобиле, мы можем на нем ездить. Следующее измерение, да, это вот сам человек, который водитель. То есть у него там и реакция может быть хорошая, может быть плохая, он может быть в ясном уме или в неясном уме, или совсем в неясном уме. Это своя история. Третья история – это дорожное движение, да, вот есть, так сказать, разметка или нет разметки, есть там встречные автомобили или нет встречных, вот, то есть интенсивность дорожного движения, целостность покрытия дороги, сложность погодных условий и так далее, да, то есть это совершенно свое измерение, которое тоже присутствует в момент движения, то есть в момент движения это все единое, и машина, и водитель со всеми своими реакциями, да, и дорожное движение. И следующее измерение – это смысл, куда он едет, зачем он едет. У него же цель какая-то – куда-то приехать и там что-то сделать. Тоже свое измерение. Вот она, опять же, многомерность, которая присутствует в движении автомобиля. Угу.
Вот у меня пример возник с игрой. Например, взять игру «Го».
Угу.
Вот.
Шахматы, го.
Шахматы, го. У них есть правила определенные, да, по которым надо играть.
Нет, так начинать-то нужно с тем, что есть вот эти вот
есть, да, фишки. Есть просто вот материалы, из которых оно, да, сделано. Просто можно их двигать.
Ну да.
Да, и ну, вот оно.
Да. Да, вот доска, бусинки, да.
И... Да, бусинки, камушки.
Камушки,
там,
да.
Фигурки.
Фигурки прикольные.
Да, вот ребенку дать.
Что дальше гнёт фигурку.
Да. Чапаева играть.
Да. Потом есть правила.
Правила, да. И уже, они уже совершенно...
Они уже задают какое-то...
Свое измерение, да.
Причем, как бы, с одной стороны правила, а с другой, вот если дальше расширять, для одной игры можно устроить там турнир, угу, соревновательный, да, какой-то элемент. Да. Ну, а дальше уже расширять это, ну, как люди познают многое через игры.
Да, да, да.
Уже вот как смысл, развитие.
Не, ну, если уж быть точнее... Ты пропустил, собственно, стиль игры у каждого человека. То есть, первое измерение – это сами фишки, вот, дощечка и фишки. Второе измерение – это правила. Третье измерение – это стиль игры. Можно играть агрессивно, можно играть осторожно, можно играть нервно. И дальше уже идет духовный мир вот каждого игрока. Что он в этой игре реализует, да? То ли он отдыхает, то ли он карьеру делает там, и так далее. Это следующее измерение, которое совершенно отдельное от доски с фишками, от правил и от стиля данной вот этой конкретной игры. И действительно, это может быть турнир, или может быть локальная игра, а может быть этот турнир вообще за корону, и от этой игры уже зависит намного больше, чем вот он вчера играл вечером, так сказать, с соседом по номеру. Тоже примеры многомерности.
Ну, я вот думала, мне почему-то такой пример пришел, как, например, урок в школе, когда учитель хочет рассказать ребятам формулу скорости, допустим, S равно V на T. То есть, если вот эта формула есть, соответственно, есть ну, примеры, на которых он будет рассказывать, наверное, этот материал. Да, есть манера подачи, да, получается.
Да.
Есть ну, харизма, ну, то же самое,
ну, да.
Да, что манера подачи. И, соответственно, есть как-то итог, да, что в итоге там студент...
Поняли или не поняли.
Поняли,
да?
Или не поняли, и было им интересно, неинтересно. Да,
и каждая из этих сфер, она имеет совершенно свою как бы протяженность, по-разному учиться надо, да, разные осваивать какие-то
техники
осваивать, да, чтобы вот это все сошлось на этом уроке.
Ну, любую утилитарную вещь взять, она ну, как бы многомерная, если вот так вот обобщить, то в любой вещи технически более-менее такой продвинут, в ней какие-то свои процессы идут, но она сама по себе, в принципе, бессмысленная.
Да.
То есть, если ее не используют для чего-то, она как бы, ну...
Сама не поедет, ну, и сам не включится в компьютер и не начнет набирать какой-то текст.
Он где-то должен использоваться, а уж как его будут использовать? Тем же компьютером можно там успешно забивать гвозди,
да.
Но он для этого как бы не совсем предназначен, но почему бы нет?
Да.
То есть, если не знать вот способ использования вещи, там у нас сейчас мы находим в археологии какие-то вещи абсолютно
непонятные, да.
Как ее создали и зачем она нужна. Она просто в музее там находится и все.
Да. Ну вот, собственно, примерно так выглядит многомерность. То есть, когда в одном явлении совмещаются разные уровни, требующие совершенно разного подхода. Заглючил у нас комп. Вот мы там работали, что-нибудь набирали или там монтировали. И вдруг вот все заребило, да? И это может быть проблемы железа, да? Видеокарта, перегрелся он, с электричеством какие-то проблемы. Либо может быть проблема в проге. Память у нее забилась, что там всякие причины именно в самой программе. Либо вообще в мониторе. И вот это все требует совершенно разного подхода. Если это проблема железа, то нужна отвертка, нужно выключить все это, да, электричество убрать, отворачивать и так далее, что-то заменять. Если это программное, наоборот, не надо выключать, потому что иначе ты не сделаешь. Ты должен закрыть все программы, перезагрузить компьютер и уже смотреть там по утилитам. Что там с памятью, что там со всеми остальными делами. В конце концов, ты что-то должен деинсталлировать, почистить, дефрагментировать и так далее. Если это монитор, тоже там своя история.
Может, это юзер двое суток не спал у него в глазах.
Люда!
Надо пойти поспать просто.
Да, как это анекдот. Доктор, я куда ни ткну, мне все больно. Ой, да у вас палец сломан. То есть, да, такой юзер подошел, у него все ребит. И он начинает, значит, ремонтировать компьютер. Ага, перестало ребить. Хорошо. Зато у всех окружающих, кто подходит, у них ребит. Ага, юзер проспался, подходит к своему компьютеру, он ребит. Странно. Обратно перестраивает. Вот так же и с человеком. Вот смех смехом, да, медицина, да, и за ней психология наша или психотерапия, вот они все решают на уровне железа, да. Если, так сказать, у человека на душе кошки скребут, на тебе вот какую-нибудь, так сказать, там, серотонинчику, дофаминчику или какую-нибудь химию, как говорится. Обратный ингибитор серотонина.
Прощенно-сри.
А то есть ты это тоже проходил?
В английском серотонин реверс инхибитор.
Ага. Ну, вот так вот. Ну, то есть, понимаете, да, вот можно пытаться все психологические проблемы решать вот за счет физики. Что-то там впрыскивать, капельницы и все прочее. Действительно легче становится. Ну, как бы на какой-то момент вот это давящее что-то, оно становится меньше. Но причина-то никуда не ушла. Вот эти внутренние конфликты, потеря смысла жизни, потеря целей каких-то, да, мотивации, это же никуда не девается. Мы просто остроту проблемы решаем. Но если мы, условно говоря, решили на данный момент эту остроту, так тогда нужно использовать время, чтобы идти дальше вглубь. А мы же не можем идти дальше вглубь, потому что ум отупел после курса каких-нибудь там антидепрессантов. Надо действительно решать на психологическом уровне. Окей, человек это догнал, что бесполезно пить фармакологию. Он ищет уже психологов. Это вообще отдельная история найти хорошего психолога. Да, вот он перебирает. И сколько он там будет перебирать, это большой вопрос. Ну, допустим, ему повезло, и вот психолог ему помог и разобрался. Но дальше уже начинается другая история. Если психолог ему помог вот хорошей такой психологической манипуляцией, то у него, да, надольше гораздо все это снялось, но в конечном итоге вопрос смысла жизни тоже же рано или поздно человека настигает. И там уже простым психологическим манипулированием не решишь вопрос, человек может пойти опять к этому же самому психологу, который ему помог столько-то лет назад, и обнаружить, что вообще не помогает. То есть уже вот те же самые разговоры, та же самая какая-то методика вообще не срабатывает. Вот эта пустота в душе не меняется. Ему нужно уже искать в сфере религии, наверное. И тоже там своя история. Найдешь, не найдешь такого человека, с кем можно как бы иметь вот этот глубинный процесс.